С новостями вас познакомила Мария Салчева. Здравствуйте, сегодня 23 декабря, четверг. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Микрофона Лейла Гениатуллина, а за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Теперь о главных темах сегодняшней программы. Сенат США ратифицировал новый договор по сокращению наступательных вооружений. В Уссурийске в закрытом судебном заседании прошли предварительные слушания по делу о контрабанде на Черкизоне. Власти Москвы второй раз разрешили гражданским активистам провести 31 декабря на Триумфальной площади митинг в защиту 31 статьи Конституции, которая гарантирует свободу собраний. И сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, удалось ли оппозиции, по вашему мнению, изменить отношение властей к массовым акциям? СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции по адресу www.svobodanews.ru. И несколько слов о погоде в мегаполисах. В Москве сегодня днем ожидается -6, пасмурно, небольшой снег. В Санкт-Петербурге днем холоднее, -9, и тоже пасмурная погода. В эфире «Время свободы». Вчера, через 7 с лишним месяцев после подписания президентами Соединенных Штатов и России нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, после 6 часов эмоциональных выступлений и попыток внести изменения в резолюцию о ратификации договора СНВ, сенаторы проголосовали за его одобрение с подавляющим перевесом. 71 голос за, 26 против. Для ратификации требовалось 67 голосов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
В среду Верхняя палата Конгресса, Сенат подавляющим большинством голосов ратифицировала новый американо-российский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. На пресс-конференции, состоявшейся через час после процедуры голосования, президент Обама так определил значение этого события. Это самое крупное за 2 десятилетия соглашение в области контроля за вооружениями, укрепит нашу безопасность и приведет к сокращению наших и российских ядерных арсеналов. После вступления договора в силу наши инспекторы вернутся на российские ядерные базы, и мы сможем следовать принципу «доверяй, но проверяй». Мы будем расширять наши отношения с Россией в результате подписания этого соглашения, что необходимо для достижения прогресса по целому ряду проблем, от иранских санкций до предотвращения попадания оружия массового поражения в руки террористов. Убедительная межпартийная поддержка этого соглашения в Сенате дает сигнал всему миру, что республиканцы и демократы едины, действуя в интересах нашей безопасности. Окончательные результаты голосования, 71 голос «за» и 26 «против», не дают представления о том, насколько сомнительной казалась перспектива одобрения договора в нынешнем году всего несколько недель назад. Поражение демократов на выборах в Конгресс в начале ноября внушило решимости оппонентам договора, пытавшимся затянуть его обсуждение до следующего года, когда ряды республиканцев расширятся. Критиков беспокоит то, что договор может связать США руки в попытках создать противоракетную оборону, модернизировать свой ядерный арсенал. Они не уверены в том, что новый режим инспекции будет адекватен. Критики надеялись, что после пополнения их рядов им удастся заставить Белый дом согласиться с поправками к соглашению. Эти расчеты, впрочем, не устояли перед последним доводом президента Обамы. Личными телефонными звонками колеблющимся сенаторам, бывших госсекретарей, министров обороны и даже двух президентов, Джорджа Буша-старшего и Билла Клинтона, убеждавших их поддержать соглашение. Как оценивают это событие американские эксперты? Алан Давыдов взял интервью у известного американского политолога.
Мой собеседник Генри Сокольский, исполнительный директор Вашингтонского центра политики ядерного нераспространения. Значение данного договора не стоит переоценивать. Это одно из наименее масштабных соглашений по контролю над вооружениями, которые мы когда-либо подписывали с русскими. Оно берет начало с конца 60-х годов, когда начинали разрабатываться договор по противоракетной обороне и первые американо-советские договоренности об ограничении и сокращении стратегических вооружений. и они касались исключительно России и США. Сейчас необходимо готовить новые соглашения, которые бы разрешали проблемы, не являющиеся исключительно предметом американо-российских отношений. Скажем, известно, что у Китая огромное число неядерных ракет, способных нанести серьезное разрушение. К тому же ряд стран с ядерным оружием, по идее, нас должны волновать больше, чем Россия. Есть множество и серьезных неядерных проблем, такие как безопасность космических спутников. Вот что сейчас актуальнее всего. Насколько состоятельны аргументы критиков договора СНВ о том, что он содержит уступки России? Мы действительно пошли на определенные уступки русским. По просьбе России мы не возражали, чтобы в преамбуле договора осталась фраза о связи наступательных и оборонительных вооружений. Россия может истолковать ее как дающую ей право выйти из договора в течение 10 лет, если США будут слишком усердствовать в модернизации своих оборонительных вооружений. Думаю, мы сделали уступку и в процедуре взаимных проверок, которая выглядит либеральнее ранее действовавших процедур. Мы также снизили потолок вооружений несколько в большей степени в сравнении с уровнем, на котором первоначально настаивали американские военные. И вместе с тем я не считаю эти уступки критически важными. Я также не считаю, что они свяжут руки Соединенным Штатам. После Нового года в Сенате будет больше республиканцев, критикующих договор. Так что не стоит рассчитывать, что законодатели из числа критиков договора СНВ успокоятся. Они уже добились от президента Обамы обязательств по модернизации ПРО, независимо от того, что об этом подумают русские. Какие перспективы в американо-российских отношениях открывает ратификация договора СНВ? Думаю, эти перспективы скромны. Правда, на подходе вступление в силу американо-российского договора о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. В целом же, на мой взгляд, и мирное ядерное сотрудничество, и контроль ядерных вооружений играют не самую первостепенную роль. Ну, а ратификация договора СНВ покажется легкой разминкой по сравнению с предстоящими переговорами по российским тактическим ядерным вооружениям, сказал Генри Сокольский, исполнительный директор Вашингтонского центра политики ядерного нераспространения.
С ним беседовал Алан Давыдов. Следующим на очереди в американо-российских отношениях, как сказал его собеседник, станет договор о сокращении тактических ядерных вооружений, по которым Россия держит многократное превосходство. Это обещает серьезнейшие испытания процессу перезагрузки двусторонних отношений.
Рассказывал Юрий Жигалкин. В эфире «Время свободы». Правозащитникам и активистам оппозиции во главе с председателем Московской хельсинской группы Людмилой Алексеевой во второй раз удалось согласовать с властями Москвы проведение митинга 31 декабря на Триумфальной площади. И сейчас я предлагаю вам послушать, как жители Волгограда ответили на наш сегодняшний вопрос. Удалось ли оппозиции, по вашему мнению, изменить отношение властей к массовым акциям? Беседовала с ними корреспондент «Радио Свобода» Оксана Загребнева.
Нет, не изменилось. Власти также продолжают запрещать митинги несогласных. Также 31 числа им никогда, нигде, ни в каком городе не дадут выйти на площади, на те, которые заранее намечалось, на которые они подавали заявки. Им будут предлагаться альтернативы в каких-нибудь выселках на окраинах. Также эти мероприятия никак не освещаются в государственных средствах массовой информации. То есть я ни разу не видел по телевизору о том, что в Москве там 31 числа проходили какие-то марши несогласных.
Думаю, что нет, не удалось. Ведь в нашей стране не должно быть несогласных. У нас руля партия «Единая Россия». И, как они сказали, так и должно быть. Все должны ходить по стройке смирно. Их политика такая, кто не с нами, тот против нас. И все массовые акции, они являются исключительной прерогативой наших, молодой гвардии и других подобных организаций.
Отношение нынешней действующей власти к оппозиции не изменилось, никогда не изменится. Всегда они были у нее как кость в горле, и все их выступления, все равно это будет дальше подавлено. Все события и все требования оппозиции будут искажены из массовой информации. Никому не нужна эта оппозиция. У нас есть национальный лидер, у нас есть президент, у нас все хорошо. Мы боремся за Белоруссию.
Главной проблемой, по моему мнению, оппозиционеров является то, что они вечно перетягивают одеяло друг у друга. Потому и власть не считает оппозиционеров угрозой и относится к ним как просто к уличным крикунам. Но на всякий случай лишает их медийного и уличного пространства.
Там ничего не изменилось. Правительству сейчас пока не выгодно, чтобы у них была оппозиция реально сильная. Там перед выборами, может быть, конечно же, они разрешат пару раз им выступить. Ну, типа, вот, смотрите, вот у нас есть оппозиция, выборы будут честными, все будут голосовать, за кого им нужно. А после выборов возьмут и всех пересажают. Так же, как в Беларуси сейчас взяли, попересажали всех кандидатов в президенты. Так же и у нас тоже, скорее всего, будет.
Очевидно, нет. Наши власти не очень-то любят критику, а тем более скоро выборы в Госдуму. Единороссам нужно повышать набрать свой рейтинг, и тем, кто еще не уверовал в то, какие они замечательные, через СМИ все бы доходчиво рассказали, показали.
Так жители Волгограда отвечали на вопрос, удалось ли оппозиции изменить отношение властей к массовым акциям. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве сейчас 21:15. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Астрахани в халатности обвиняют милиционера, у которого солдат украл оружие. Из Сербии в Россию доставлена большая партия ядерных отходов. Президент США надеется на сотрудничество с республиканцами. ЦРУ займется оценкой ущерба от разоблачений WikiLeaks. Конгресс США не стал рассматривать вопросы о геноциде армян. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. 10:07. Слушайте программу «Грани времени». Сегодня ее ведущий Владимир Кармурза говорит о скинхедах, фанатах и власти в России. Гости программы – правозащитник Светлана Ганушкина, политики Иван Большаков и Дарья Митина. Радио «Свобода» продолжает серию репортажей об инфляции в России, где в 2010 году цены росли почти в 4 раза быстрее, чем в странах ЕС. Почему в России так высока инфляция? На эту и другие темы в интервью обозревателю «Радио «Свобода»» Андрею Шарову размышляет бывший первый заместитель председателя правления Центрального банка России, директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко.
Конечно, основным фактором, разгоняющим цены и в России, и во многих других странах мира, является ситуация на мировых продовольственных рынках, где цены идут резко вверх, и на самом деле по степени своего взлета они приближаются вот к таким пиковым значениям 2007-2008 годов. Поэтому ну, вот этот фактор, его, знаете, как там, ни один предугадать не может. Да? Поэтому, конечно, это некий такой неприятный сюрприз и для российских властей, и для многих других стран. Но вместе с тем, конечно, у российских денежных властей, у Центрального банка, у Министерства финансов есть и своя доля ответственности в таком достаточно высоком уровне инфляции.
В чем она? Что они делают не так, на ваш взгляд?
Вы знаете, они с ней не борются. Очень просто. Почему-то позиция и Министерства финансов, и Центрального банка – это такое вот вялое. Ну да, но есть инфляция, но мы как-нибудь ее потихоньку, там, по 2% в год, она держалась на протяжении нескольких лет подряд. Видимо, не считали до недавнего времени инфляцию угрозой. Более того, я постоянно высказываю гипотезу о том, что высокая инфляция, она выгодна Министерству финансов, потому что она позволяет вам при планировании бюджета недооценивать доходы и там недооценивать расходы. Да, в результате, когда там инфляция оказывается выше, чем вы планировали, у вас получаются сверхплановые доходы, а расходы ну, реально обесцениваются. Поэтому такая вот была позиция, она на протяжении практически всех 2000-х годов продолжалась. Но, с другой стороны, это, видимо, отражение того, что российские власти не понимают, что в современной экономике инфляция выше 3%, она уже начинает играть сильно отрицательную роль.
Эксперты говорят, что еще один разгоняющий инфляцию фактор – это практика компенсационных выплат, скажем, повышение пенсий, зарплат государственным служащим, и это подталкивает инфляцию. Вы с этим согласны?
Я с этим не согласен, но уже хотя бы потому, что в 2010 году зарплата бюджетникам не повышалась, то есть ни чиновникам, ни бюрократам, ни врачам, ни учителям, ни милиционерам, ни военным. Денег в российском бюджете мало, и поэтому в 2010 году им зарплата не повышалась. И повышение пенсии, оно шло у нас уже там, с 2009 года достаточно интенсивно. Статистической зависимости там, вот, ускоренного роста цен на потребительскую корзину пенсионеров не отмечено. Поэтому я бы вот не стал говорить так вот однозначно, что именно это привело к росту инфляции.
В какой степени на рост инфляции, на ваш взгляд, повлиял погодный фактор пожара, вот эти стихийные бедствия, которые были летом, и главная засуха?
С точки зрения мирового рынка, события в России, которые засуха и неурожай, конечно, они сыграли определенную роль, но если бы это была только Россия, я думаю, что мировые цены не подскочили бы так сильно. Мне кажется, что очень многие эксперты недооценивают того, что российская экономика, ну, она является открытой. Нет ограничений на движение товаров между Россией и другими странами мира. И поэтому такие вот продовольственные товары, как там зерно, мука, подсолнечное масло, сахар, сливочное масло. Да, они достаточно спокойно перетекают и в Россию, и из России, сухое молоко. Ну и если в России избыток, а где-то в мире недостаток, они уходят из России. Поэтому цены выравниваются. И вот связывать все только там с российской засухой, с тем, что не урожай у нас, неправильно.
Эксперты Высшей школы экономики Московской прогнозируют так называемый скачок инфляции или там галоп инфляционный в первые месяцы 2011 года. По итогам 2010 инфляция будет почти 9%. Видимо, вырастут еще цены.
Ну, прогнозировать повышение инфляции в начале любого года это не очень сложно, потому что в начале года российские власти традиционно повышают тарифы транспортные, там, на коммунальные услуги, на свет, на газ, на электричество. И это, конечно, дает толчок инфляции по всей экономике. И традиционно в январе-феврале месяце инфляция выше, чем в остальные месяцы года. И это не является секретом, это известно. Мне кажется, вопрос сейчас в другом. Если вот этот инфляционный всплеск, там, связанный с мировым рынком, он продлится, он длится где-то до мая месяца, да, так, по крайней мере, было в 2008 году, после чего цены идут на спад. Если влияет только мировой рынок, то, соответственно, я думаю, что можно ожидать, что там с июня месяца цены будут там расти медленнее, да, и, в принципе, инфляция следующего года окажется ниже, чем инфляция этого года, да, ну, там, скажем, если в этом будет там 8,5, ну, там, в следующем она может быть там 7-7,5-8%, да, не сильно, но ниже все-таки. Другое дело, если мои опасения связаны с тем, что вот такая мягкая, неуверенная антиинфляционная политика денежных властей, она имеет место быть, а еще, не дай бог, российская экономика начнет более шустро двигаться вперед, что означает оживление спроса, то здесь инфляция может разогнаться гораздо быстрее и выскочить за 10%. В краткосрочной перспективе очень неприятным сюрпризом для правительства может стать необходимость дополнительной индексации пенсий и, возможно, более высокая индексация зарплат бюджетников из-за инфляции, которая превысит прогнозы. Если на это понадобится идти в 2010 году, то это, конечно, будет сильным ударом по бюджету.
Инфляция в России в несколько раз, 4-5 раз превышает инфляцию в странах Европейского Союза. Почему так происходит?
Ну, есть две причины, на которые я бы обратил внимание. Первая, она чисто статистическая. В российской потребительской корзине существенно выше доля продовольствия, и, соответственно, влияние вот продовольственных цен, оно в России гораздо выше, как сказать, знаете, от того, что там, условно говоря, там включите вы гречку или не включите, да, там, при наличии всех остальных равных показателей, в России будет инфляция выше, чем в другой стране, где гречку не включают. Другой фактор уносит, безусловно, такой внутренний, скажем так, политико-экономический, это то, что в России конкуренция существенно ниже, конкуренция подавлена, там, бизнес связан по рукам и ногам, там, и бюрократией, и коррупцией, и отсутствием защиты прав собственности. И это, безусловно, отсутствие конкуренции влияет на то, что цены растут быстрее или не снижаются по сравнению с европейскими.
С директором по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергеем Алексашенко беседовал Андрей Шары. Продолжается программа «Время свободы». В Ираке после 9 месяцев тяжелейших переговоров между ведущими политическими силами наконец сформировано правительство, которое уже утвердил парламент страны. Одобрена кандидатура 29 министров, в том числе самого премьера Нури аль-Малики, который станет главой кабинета во второй раз, рассказывает Александр Гостев.
Новое правительство Ирака удалось сформировать к 21 декабря, когда ведущие политики страны наконец договорились о разделении властных полномочий. После парламентских выборов, состоявшихся в Ираке еще 7 марта 2010 года, четыре основные политические силы – блоки шиитских и суннитских партий, а также курды и исламисты, сторонники радикального шиитского лидера Мактада ас-Садра, долго были не в состоянии создать коалицию. Ни у кого после выборов не оказалось сколько-нибудь значительного большинства в парламенте, насчитывающим 325 мест. В правительстве Ирака 42 министра, и до вчерашнего дня 29 кресел в нем оставались пустыми. Кандидатуры остальных 13 министров не требовали одобрения парламента. Исполнявший все это время обязанности премьера аль-Малики имел право назвать их сам, как глава фракции, занявший первое место по числу голосов на выборах. Однако и в этом ему долго препятствовали политические противники. Лидер умеренных шиитов Нури аль-Малики теперь во второй раз возглавит исполнительную власть в Ираке официально, и последние договоренности, безусловно, резко повышают его политический вес в иракском обществе. Сам он признал, что все последние месяцы перед ним стояла крайне труднодостижимая задача.
«Я обнаружил, что задача сформировать правительство национального единства самая сложная для страны, столь разнообразной этнически, религиозно, партийно».
Вторая по числу мест в иракском парламенте суннитская фракция, возглавляемая бывшим премьер-министром Айядом Аллауи, заявила, что готова быть полноценным и открытым для переговоров партнером и для аль-Малики, и для всех остальных политиков. Аллауи, в частности, сказал:
«Мы желаем правительству преуспеть в его задаче служить идеалам иракского народа, который долго ждал завершения этого процесса. Мы, блок Иракия, заявляем о нашей полной поддержке правительства, и мы будем играть активную, продуктивную роль. Мы также будем работать, чтобы укрепить доверие в той мере, в какой на это будут настроены наши партнеры».
Нури аль-Малики и весь народ Ирака с созданием нового правительства одним из первых поздравил президент США Барак Обама, который в письменном заявлении подчеркнул, что одобрение парламентом состава нового кабинета стало значительным моментом в истории Ирака и важным шагом в продвижении к национальному примирению. При этом Вашингтон заявляет, что никогда не оказывал на иракских парламентариев никакого давления в этом вопросе. Об этом, в частности, говорил и представитель Госдепартамента США Филипп Кроули.
«Это заняло долгое время. Существовали предположения, что США диктовали или должны были диктовать условия формирования правительства. Мы ничего подобного не делали. Мы оказывали поддержку, как и другие страны, и в конце концов иракцы сами, вместе преодолевая политические проблемы, сформировали правительство. Это важная веха».
Новую коалицию многие эксперты считают крайне хрупкой. Военно-политические, религиозно-культурные и экономические проблемы в Ираке за последний год никуда не исчезли, что время от времени приводит к вооруженным столкновениям между сторонниками различных партий, движений и сект. Вчера иракские депутаты утвердили и программу нового кабинета, направленную в первую очередь на борьбу с терроризмом и либерализацию экономики. О трудностях, с которыми в самое ближайшее время может столкнуться новое иракское правительство, я побеседовал со знатоком истории и политики арабского мира, директором иракской службы «Радио Свобода» Сергеем Данилочкиным.
Первая проблема, которая встанет перед кабинетом, уже очерчена премьер-министром. Он сказал сразу же, что как только министры приступят к своей деятельности, каждый из них должен будет представить программу действий своего министерства. Некая программа действий общая для всего кабинета была оглашена, но это, как известно, только первое приближение к этой программе. То есть еще точно нету выверенного плана, который был бы на бумаге, какими-то четкими и ясными цифрами и ориентирами. Главная проблема – это преодоление бедности. Следующая проблема, которая, может быть, не менее важна на настоящий момент, это проблема все-таки обеспечения безопасности. Третья проблема – это решение тех противоречий, которые существуют между Багдадом и Эрбилем. Здесь имеется в виду между центральным правительством и правительством автономного региона Курдистан.
Как вы сами оцениваете жизнеспособность этого правительства?
За несколько дней буквально до этого объявления в двух блоках произошел достаточно серьезный раскол. Блок Алауи, в нем несколько депутатов заявили, что они хотят участвовать в работе кабинета отдельно, не в составе общего блока. В блоке Курдистана, который всегда отличался своим единством, тоже произошел раскол, и вот это вот новое движение, которое называется Горан, оно объявило о том, что оно намерено добиваться своих собственных позиций в новом правительстве. Это серьезные вещи, это свидетельствует о том, что политический ландшафт Ирака, он меняется. Можем даже не загадывать, это понятно, что это через какое-то время проявится и в деятельности этого кабинета, то есть появятся какие-то противоречия.
Это был мой коллега, специалист по Арабскому Востоку Сергей Данилочкин.
Материал подготовил Александр Гостев. А я напомню главную тему сегодняшней программы «Время свободы». Удалось ли оппозиции изменить отношение властей к массовым акциям? Этот вопрос мы сегодня задаем вам, дорогие радиослушатели. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Жду ваших звонков через...
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Южная Корея начала крупнейшее в своей истории военное учение в условиях обострения отношений с КНДР. Боевые стрельбы проводятся в районе между Сеулом и демилитаризованной зоной, разделяющей два корейских государства. Президент США Барак Обама приветствовал ратификацию Сенатом договора с Россией о сокращении стратегических наступательных вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров призвал к скорейшей ратификации документа Госдумой. В Астрахани возбуждено уголовное дело в отношении сержанта милиции, у которого в начале декабря солдат похитил оружие и застрелился. Милиционер обвиняется в халатности. В Москве этой ночью убит предприниматель из Тверской области Александр Фильченко. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на неназванные источники. Супруга и адвокат бывшего кандидата в президенты Беларуси Владимира Некляева заявляют, что им не дают встретиться с ним. Некляев, как и ряд других оппозиционных кандидатов в президенты Беларуси, был задержан 19 декабря во время акции оппозиции в центре Минска. Президент США Барак Обама выразил надежду на то, что в 2011 году демократы и республиканцы вновь смогут достичь важных политических компромиссов. Специальная группа, созданная в ЦРУ США, займется оценкой ущерба, нанесенного публикацией тысяч секретных документов на сайте WikiLeaks.
С новостями вас познакомила моя коллега Мария Салычева. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Микрофона Лейла Гениатуллина. И вновь обратимся к главной теме нашей программы. Правозащитникам и активистам оппозиции во главе с председателем Московской хельсинской группы Людмилой Алексеевой удалось согласовать с властями Москвы проведение митинга 31 декабря на Триумфальной площади. Организация акции в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний, согласились с предложением столичной мэрии сократить число участников митинга до 1000 человек. Таким образом, это второй санкционированный митинг в защиту 31 статьи Конституции. Значит ли это, что оппозиции удалось изменить отношение властей к массовым акциям? Об этом корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова беседовала с правозащитницей Людмилой Алексеевой.
Да, я думаю, что это объясняется стойкостью граждан, которые больше чем год отстаивали свое право на эти митинги в защиту 31 статьи Конституции.
Как вы думаете, в этот раз будет так же много милиции, как обычно?
Думаю, что да, потому что, хотя прошлый митинг прошел очень спокойно, 31 октября, и они могли бы, исходя из этого, уменьшить число охраняющих. Но, знаете, события на Манеже, у Киевского вокзала и в Останкино их напрягли, и сейчас они будут, я думаю, в большом числе выставлять милиционеров. Но я надеюсь, что это будет нормально, потому что они убедились 31 октября, что наши митинги проходят организованно, спокойно, публика такая вменяемая приходит. И я надеюсь, что если даже придет много милиционеров, вести они себя будут спокойно.
Людмила Михайловна, Эдуард Лимонов, еще когда впервые согласовали, он сказал, что вообще странная эта акция теряет смысл. Ну, борьба за 31-ю статью Конституции, когда вдруг что-то разрешает. Вы согласитесь?
Ну, вы знаете, это очень странное утверждение, потому что больше года мы добиваемся именно согласования спокойного проведения митинга. Если для Лимонова вся эта жизнь есть борьба, ну и драки с милицией, то для меня очень важна защита 31 статьи Конституции. И это ни в коем случае не потеряло смысл, потому что если даже митинг прошел в октябре, и, я надеюсь, пройдет 31 декабря и дальше, но ведь остались проблемы. Например, нам не нравится, что на митинги загоняют как бы загоны, огораживая железными загородками от остальных граждан. Нам не нравится, что много милиции, потому что пресекать провокации для этого не нужно много милиционеров. А самое главное, нам не нравится, что кроме этого митинга, очень многие митинги по-прежнему не разрешают и по-прежнему используют ОМОН и милицию против граждан, которые ведут себя совершенно мирно, что противозаконно. Поэтому до тех пор, пока по всей России все митинги, где граждане ведут себя цивилизованно, не будут проходить мирно, до тех пор это имеет смысл. Мы ведь не только для себя тут добиваемся на Триумфальной площади, мы защищаем 31-ю статью Конституции для всех граждан.
С правозащитницей Людмилой Алексеевой беседовала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, удалось ли оппозиции, по вашему мнению, изменить отношение властей к массовым акциям. Напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Жду ваших звонков прямо сейчас. И до нас уже дозвонился Сергей Владимирович из Москвы. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Это вас беспокоит Сергей Владимирович, город Москва. Мне, к сожалению, надо признать, что не изменилось отношение. То есть оппозиция не заставила власть изменить отношение к митингам. Вот. Они по-прежнему разгоняют митинги, нарушают 31-ю статью Конституции, где написано, что каждый имеет право на митинг, на шествие, собрание, без оружия приходить. Они разгоняют. Поэтому и потом очень мало приходят на митинги. Надо больше приходить. Надо заставить власть уважать статьи Конституции не по 1000 там человек приходить, а по 100 000. Вот тогда власть заставит, народ заставит власть это приходить, то есть не разгонять митинги. А вообще-то надо менять политическую систему в стране, потому что она антинародная. До свидания, всего доброго.
Это был Сергей Владимирович из Москвы. Хочу зачитать сообщение, одно, которое к нам пришло на пейдж от Николая. Действия властей по разрешению проведения мероприятий оппозиции – это политическая, полицейская демократия, это не более чем выпуск пары из котла накануне выборов. Уступить в маленьком, чтобы не было больших проблем. Вот и все. Никаких действий по изменению существующего в России положения я здесь не вижу. К нашей дискуссии Виталий из Москвы сейчас присоединится. Виталий, здравствуйте.
Доброе утро. Виталий, Москва. К сожалению, те люди, которые отстаивают 31-ю статью Конституции, они представляют, в общем-то, очень ничтожное меньшинство. Огромное большинство, к сожалению, моему, я отношусь к старшему поколению, представляют из себя, и опасность для России представляют нацисты. Три славянские республики, как известно, это Украина, Белоруссия и Россия, понесли самые тяжкие потери в минувшей войне с фашистской Германией. И вот та прививка, которая была в моем детстве, я помню, которую все получили, мы испытывали безумную ненависть к нацизму, она каким-то образом постепенно вот сейчас к настоящему времени из нашего народа ушла. А нацисты все более и более наглеют при попустительстве так называемых правоохранительных органов. Это КГБ, ФСБ и так далее. Они же прекрасно знают, где, кто и чем занимаются. И вы же видели, как на Манежке, да и в других городах, с каким упоением молодежь поднимает фашистском привет все руки и вопит «Зиг Хайль». Я думаю, что пока не будет в наших школах проделано, сейчас уже поздно, как говорится, пить боржоми, когда почки отлетели. Это к сожалению. Но еще не поздно, начиная с 7 класса, начинать прививку антинацистскую в школе. Ведь подумайте, я не помню, чтобы кто-то мог после войны, там, скажем, в 46-м, 50-м, 70-м годах сделать себе наколку в виде свастики или выкрикнуть на улице «Зиг Хайль».
Виталий, спасибо. Ваше мнение понятно, и многие, я уверена, наши радиослушатели его поддержат. Но давайте дадим возможность высказаться на сегодняшнюю тему и другим нашим радиослушателям. Петр к нам дозвонился из Москвы. Петр, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, вот госпожа Алексеева, она же все-таки не молодая, я так знаю, вот, и призывать людей приходить вот на эту под дурацкие палки власти, по-моему, нехорошо. Надо жалеть молодых людей. Мы не дорабатываем в газетах, в журналах, в интернете, раз эта самая власть такая придурочная, бьет людей. Ну, призывать, приходите сами, если хотите, но зачем звать людей вот под эти палки? Вот я этого не пойму, причем люди-то уже не молодые, надо жалеть людей.
Петр был из Москвы, и последний звонок уже в этом часе Евгений из Воронежа дозвонился. Евгений, здравствуйте, интересно узнать ваше мнение.
Значит, наш народ такой, он хочет, чтобы его били, гоняли, завтра скажут, прийти на площадь, вас будут вешать, все придут со своими веревками. И еще скажу, что значит, вашу передачу, вот она включается на 20 минут и выключается опять. Понимаете, в эфире вас днем не бывает. Радио «Свобода».
Ну, сейчас мы не будем говорить о технических проблемах, потому что это вопрос к нашим техническим службам. Сейчас мы говорим все-таки о том, удалось ли оппозиции изменить отношение к властей к массовым акциям.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжит новости экономики. Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Общий объем экономики России в ноябре увеличился на 4,2%, а в целом за 11 месяцев на 3,7% к уровням прошлого года, заявила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. Рост ВВП в течение ноября составил 0,5%. На прошлой неделе министерство снизило прогноз роста общего объема экономики России в 2010 году с 4% до 3,8%. Инфляция в России за период с 1 по 20 декабря составила 0,7%, а в целом с начала года 8,4%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, годом ранее потребительские цены в стране выросли к 20 декабря на 8,8%. Объем внешней торговли России за 11 месяцев 2010 года увеличился почти на 32% к уровню января-ноября прошлого года, сообщило Министерство экономического развития. Экспорт вырос на 33%, составив 357 миллиардов долларов, а импорт на 30% до 221 миллиарда долларов. Таким образом, положительное сальдо внешней торговли России составило почти 136 миллиардов долларов, увеличившись к уровню 11 месяцев прошлого года на 37%. Российский «АвтоВАЗ», крупнейший в стране производитель автомобилей, в первом квартале 2011 года планирует повысить цены на свою продукцию. Об этом сообщил президент компании Игорь Комаров, не уточнив, каким может быть это повышение. В последний раз «АвтоВАЗ» повышал рекомендованные розничные цены на свои автомобили в сентябре, в среднем на 2%. По прогнозу компании, в будущем году объем производства и продаж «АвтоВАЗа» составит 700 тысяч автомобилей. Это примерно на четверть больше, чем пока прогнозируется на 2010 год. Реальный эффективный курс российского рубля к корзине основных мировых валют в январе-ноябре повысился на 3,1%, сообщает Министерство экономического развития. По отношению к американскому доллару он вырос на 2,8%, а к евро на 9,4%. В отличие от номинального обменного курса рубля, при определении его реального эффективного курса учитывается разница в темпах инфляции в России и странах, являющихся ее основными торговыми партнерами.
С новостями экономики нас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас без четверти 9. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Южная Корея начала масштабные военные учения в условиях обострения отношений с КНДР. Президент США Барак Обама приветствовал ратификацию Сенатом договора с Россией о сокращении стратегических наступательных вооружений. В Астрахани возбуждено уголовное дело в отношении сержанта милиции, которого в начале декабря солдат срочной службы похитил пистолет и застрелился. Милиционера обвиняют в халатности. Супруга и адвокат бывшего кандидата в президенты Беларуси Владимира Никляева заявляют, что им не дают встретиться с ним. Владимир Никляев, как и ряд других оппозиционных кандидатов в президенты Беларуси, был задержан 19 декабря в ходе акции протеста оппозиции в центре Минска. Президент США Барак Обама выразил надежду на то, что и в будущем году демократы и республиканцы будут достигать важных политических компромиссов. Обама подвел политические итоги года, выступая в среду на пресс-конференции в Белом доме. Специальная группа, созданная Центральным разведывательным управлением США, займется оценкой ущерба, нанесенного публикацией тысяч секретных документов на сайте WikiLeaks. МАГАТЭ сообщила, что крупная партия высокорадиоактивных отходов доставлена из Сербии в Россию. В турецком городе Стамбул открывается саммит Организации экономического сотрудничества. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
В эфире «Время свободы», и сейчас ко мне в студию в прямой эфир пришел мой коллега Павел Куравский. Он сегодня представит наиболее интересные публикации в сегодняшних российских газетах. Павел, здравствуйте, вам
слово. Доброе утро. Да, газеты пишут о разном, в том числе вот о последних поездках премьера Владимира Путина. Накануне премьер-министр Владимир Путин побывал на совместной тренировке лучших российских спортсменов по вольной и греко-римской борьбе, дзюдо и самбо в Петербурге. После встречи с премьер-министром Армении Тиграном Саркисяном Владимир Путин приехал в новый физкультурно-оздоровительный комплекс, построенный «Газпромом» на Московском шоссе. Премьер без лишних слов переоделся в кимоно и вышел на татами, сообщает «Коммерсант». Разминался Путин прежде всего с армянином Галустяном, который борется за сборную России. И все-таки в бросках Путина было что-то личное, слишком они были резкими. Возможно, о чем-то премьер не договорил на переговорах с армянским премьер-министром, предполагает «Коммерсант» в статье «Последний бросок на Кавказ». Власти Белоруссии возбудили уголовное дело по факту организации массовых беспорядков, по которому главными обвиняемыми проходят 7 из 9 оппозиционных экс-кандидатов в президенты. Более 600 человек подверглись административным арестам, в следственных изоляторах находятся 18 политиков и журналистов. Таким способом Лукашенко решил основательно зачистить политическое пространство в республике. Судьба многих задержанных остается неясной. Особое опасение у правозащитников вызывает состояние Владимира Никляева. Он был увезен из больницы в тюрьму с черепно-мозговой травмой, пишет «Коммерсант». По данным российского министерства иностранных дел, административным арестам подверглись 9 россиян. Один из них, журналист петербургской газеты «Наш район» Александр Астафьев, был накануне днем освобожден, отмечают ведомости. Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин в телефонном разговоре с заместителем министра иностранных дел Белоруссии Игорем Петришенко поставил вопрос о необходимости скорейшего освобождения всех российских граждан, напоминают ведомости в статье «Проиграл, сел». У здания Министерства здравоохранения и социального развития России накануне состоялось невиданное ранее в нашей стране событие – пикет беременных женщин. Они требовали возврата к старым правилам начисления декретных пособий по уходу за ребенком, полагая, что за счет поправки в закон об обязательном социальном страховании власти намерены сэкономить на них 80 миллиардов рублей только в 2011 году. Как пишут новые известия, женщины стояли под окнами Минздравсоцразвития и держали в руках плакаты «Нашли, к кому присосаться, мы против Олимпиады за деньги наших детей».
Я хочу лишь добавить, что Радио Свобода вчера тоже обратилась к этой теме, и наши корреспонденты были на этом митинге, и подробности радиослушатели могут прочитать на нашем сайте.
Да, этнические группировки получат свой отдел. Владимир Колокольцев призвал не спекулировать на теме национальной принадлежности преступников. Напоминает Коммерсант, в столичном уголовном розыске в скором времени, возможно, появятся специальные подразделения по борьбе с этническими организованными преступными группировками. Об этом накануне на встрече с москвичами и представителями общественных организаций сообщил начальник ГУВД Москвы, генерал-лейтенант милиции Владимир Колокольцев. Эксперты отмечают, что в воссоздании таких подразделений, ранее они входили в упраздненные некоторое время назад УБОПы, необходимо и в других регионах. Независимая газета в передовице «Обыкновенный фашизм» констатирует, что власти вынуждены создавать спецподразделения по борьбе с этнической преступностью. Вчера в Калининграде, пишет газета, стены нескольких многоэтажных домов оказались разрисованы свастикой. Аккуратно, по шаблону. Социологи утверждают, за последний год в стране вдвое вырос уровень ксенофобии. Власти винят в происходящем семью, школу и средства массовой информации. А эксперты независимой газеты предлагают обратить серьезное внимание на правовую беззащитность граждан и бесперспективность российской политики на Северном Кавказе. Мэров расставили по ранжиру. Главным достоинством главы города оказалась электоральная управляемость. Коммерсант пишет, что всего 5 мэров городов могут чувствовать себя более или менее уверенно. Об этом говорят авторы индекса политического влияния глав 100 крупнейших городов России. У 10 глав городов, получивших двойки, сегодня довольно шаткое положение. На него могут повлиять приближающиеся выборы 2011-2012 годов. Но и середняки, получившие тройки и четверки, по мнению авторов исследования, также не могут быть абсолютно уверенными в своей карьере. Двойки в рейтинге политического влияния получили 10 мэров, независимо от того, избраны они на прямых выборах или из числа депутатов горсобраний. Это главы Екатеринбурга, Тулы, Курска, Владимира, Волжского, Ангарска, Сыктывкара, Бийска, Петропавловска-Камчатского и Химок. Отличниками рейтинга стали мэры Калуги, Комсомольска-на-Амуре, Нижневартовска, Йошкар-Олы и Орска. Продается дом с людьми. Пока Министерство обороны обещает решить жилищную проблему военных, офицеров запаса выселяют на улицу. Об этом пишут новые известия. К 2013 году Министерство обороны собирается обеспечить постоянным жильем военнослужащих, предоставив им 77 тысяч квартир, сообщила в минувший понедельник заместитель министра обороны Татьяна Шевцова. И в тот же день в Солнцевском районном суде Москвы решался вопрос о выселении на улицу офицеров запаса, имеющего 23 года выслуги. Его собираются выставить из квартиры в поселке Внуково, которую ему дало Минобороны. Как выяснили новые известия, это далеко не единичный случай. Только в столице офицеров запаса и их семьи выдворяют сейчас из двух общежитий, не предоставляя людям ничего взамен. В недавнем материале новых известий «Господа и офицеры» газета писала о том, что военный университет Минобороны выставляет на улицу офицеров, отслуживших менее 20 лет, и бывших офицерских жен с детьми, пользуясь тем, что российские законы эти категории граждан не защищают. Суды по выселению семей бывших военнослужащих из общежития во Внуково, по словам их адвоката, вовсе перечеркнули все процессуальное законодательство. Отхожий промысел. У Москвы есть все шансы утонуть в мусоре, пока специалисты будут спорить о том, что с ним делать, пишут новые известия. Во вторник депутаты Мосгордумы обсуждали проект экологической модернизации города. Особое внимание законодатели уделили проблеме утилизации отходов. Если москвичи и дальше будут так мусорить, то свободное место на полигонах может кончиться уже через 3 года. Достойных альтернатив пока не подобрано. От мусоросжигательных заводов в черте города решено отказаться, новые еще не построены. А для организации полигонов нет ни денег, ни места, ни времени. Столичные власти делают ставку на экотехнопарки, предприятия, объединяющие в себе все способы утилизации отходов. Однако эксперты сильно сомневаются в успехе этой идеи. Пока в области появится хотя бы один такой завод, москвичи успеют просто утонуть в мусоре.
Павел, спасибо. Обзор прессы представил мой коллега Павел Куравский. Программу «Время свободы» продолжит репортаж из Уссурийска, где накануне на закрытом судебном заседании прошли предварительные слушания по делу о контрабанде. Преступные группы, в которые входят таможенные брокеры и бизнесмены, инкриминируются контрабанда китайского ширпотреба на знаменитый черкизовский рынок. В Москве, напомню, он был закрыт в июне прошлого года. Это событие сопровождалось акциями протеста и большими скандалами и довольно широко освещалось в российской прессе. Основное расследование проводилось столице, а в Уссурийский суд передано 300 томов уголовного дела. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
Обвинения выдвинуты таможенным брокерам Игорю Крутько и Олегу Пилипчуку, бизнесменам Владимиру Караяне, гражданину Китая Ван Юнфэй и другим участникам преступной группы. Под стражей находится только китаец, поскольку есть опасения, что Ван Юнфэй может скрыться у себя на родине. Остальные обвиняемые выпущены под залог. Олег Пилипчук скрывается от следствия и находится в розыске. Кроме контрабанды, всем им инкриминируется также легализация средств, полученных преступным путем. Согласно материалам дела, только с конца марта по май 2008 года эта группа легализовала 290 миллионов рублей. Канал был раскрыт в результате спецоперации, проведенной столичными органами МВД после так называемой контрольной закупки оперативниками. Ниточкой столицы привела в город Уссурийск тамошним предпринимателям и таможенным брокерам, которые, по данным следствия, контролировали 5 таможенных пунктов. Правда, особого шума по поводу начавшегося процесса в Приморье не наблюдается. Вполне рядовой процесс. Вскрыт лишь один из многих контрабандных каналов, работавших на Черкизон, причем не самый крупный, говорит эксперт-криминолог Виктор Булавинцев.
Уссурийск у нас один из центров, через который осуществляется внешнеэкономическая деятельность. Там находится крупнейший в крае оптовый рынок, мелкооптовый, так называемый ночной китайский рынок. И, естественно, там есть центр, был и остается, через который осуществляются более крупные оптовые поставки в центральные регионы страны, через Уссурийск непосредственно, где работают брокеры, у которых отлаженные контакты. И вот в данном случае речь идет именно о такой группе брокеров, которые, сотрудничая с этнической группировкой, наверняка, пользуясь покровительством, поддержкой в силовых структурах, без них никак такая деятельность не может осуществляться долго и успешно, делали тоже свой маленький бизнес, свой вот этот мелкий гешефт. Ну, естественно, это ни для кого не секрет, что в Приморском крае это такая, да, действительно, забава, сочетающая приятное с полезным для множества, в том числе и власть придержащих граждан, включая депутатов, которые у нас делали состояние на экспортно-импортных операциях, на международном туризме, на экономических связях с Китаем. В том числе, как минимум, двое депутатов законодательного собрания, Геннадий Иванович Лысак и Сергей Сошин, проходят по уголовным делам в этой связи.
Это не преувеличение. Контрабанда – одна из любимых народных забав депутатов Приморского законодательного собрания. Под видом туалетной бумаги возил в страну китайский ширпотреб депутат Сергей Сошин. Был задержан спецслужбами в Шереметьево при попытке покинуть страну. Взят под стражу, выпущен под залог на содержание под домашним арестом. Однако на днях был замечен на заседании законодательного собрания. Голосовал. Депутат Джимбулат Текиев. Подконтрольные ему фирмы также замечены в нехороших делах. Причем настолько, что китайская сторона на днях отказала заместителю спикера Краевого собрания в открытии визы для въезда в страну в составе депутатской группы. Случай беспрецедентный. Очередное судебное разбирательство группы контрабандистов общей погоды на русско-китайской границе не изменит, полагает эксперт Виктор Булавинцев.
Прецеденты-то уже были. Вот по находке совершенно незаметно прошли процессы, где были осуждены таможенники, которым менялся миллионный ущерб и результат слушаний и условные сроки наказания. Без всякого резонанса, как говорится, без шума и пыли. Сроки условные, ущерб менявшийся, миллионы рублей, причем десятки и сотни миллионов. Это реальность, да? Для контрабандистов система. Они вовлекают в эту систему, коррумпируют государственных служащих различных структур, таможенных, правоохранительных, они занимаются коммерческим подкупом сотрудников транспортных компаний. Марсетян пытался им противопоставить государственную структуру в том виде, как она должна быть в идеале, да? Но он не успел ее отстроить толком, как сам был посажен, структура была демонтирована, и все вернулось на круги свои. У меня лично никакого оптимизма в данном отношении нет.
Тут стоит напомнить, генерал Бахшисян, возглавивший дальневосточную таможню в 2004 году и начавший наводить здесь порядок, был сам обвинен в контрабанде, взят под стражу и решением Приморского краевого суда приговорен к реальному сроку лишения свободы. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Москвичи призвали москвичей.
Комментарии экспертов.
Поэт Сергей Гондлевский об очевидности нравственного выбора.
В блогах Свободы.
Война пишется без кавычек. Павел Арсеньев. Почему мало последователей у арт-группы «Война»?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.